Ключевой принцип счастливых отношений. Часть первая. Автор Гопаль Норберт Клайн. Перевод читает Анна Шанаева. Самая турбулентная тема, конечно, связана с партнерством и отношениями. Как найти решение? Создать гармонию, прояснить ситуацию. И принцип, про который я говорю снова и снова, является решением для всех проблем в отношениях. И он заключается в том, чтобы честно коммуницировать о своих состояниях. Этот принцип для того, чтобы разрешить все, действительно все проблемы в отношениях, независимо от того, что это за проблемы, это не играет роли. Этот процесс меняет все негативное в отношениях. Можно назвать это любовью. На самом деле нет необходимости заботиться о любви, когда мы делаем то, о чем я говорю. То есть делимся своими внутренними состояниями. Мы оказываемся автоматически там. И это принимает такой масштаб, что поначалу это может быть даже сложно себе представить. Но я рассказываю только о своем личном опыте. Это то, что я испытал сам. Поначалу, когда мы начинаем честно коммуницировать друг с другом то, что происходит в наших основных центрах, а именно какие чувства, мысли, телесные ощущения, то мы можем испытать облегчение. Так это начинается. Потому что исчезает внутреннее давление. То, что вызывает страдания в отношениях, это всегда состояние, которое мы носим в себе с детства, и которыми мы никогда не делились с другим, и которые никогда не были услышаны. От этого мы испытываем очень сильное внутреннее давление в течение многих-многих лет. И когда мы, наконец, можем о них рассказать, и они будут услышаны, в теле ощущается облегчение. Самое сложное – это делиться своими эмоциями. Поначалу может быть сложно определить, что ты чувствуешь. Может быть непонимание, как этим делиться. Я часто наблюдаю, как люди пытаются поделиться каким-то чувством, и все равно в итоге оказываются в голове на ментальном уровне и начинают обвинять партнера. Тогда это не работает, потому что вызывает в другом защитную реакцию. Но если я остаюсь соединенным с собой и делюсь своей ситуацией, то это не вызовет защитной реакции у другого. Если я остаюсь в контакте с собой и формулирую предложение, начиная со слов «я чувствую то-то и то-то», это не вызывает защитной реакции. Совсем наоборот. Как только я начинаю говорить о партнере, как только мое предложение начинает со слова «ты», это может стать опасным. Это означает, если я начинаю предложение со слов «в настоящий момент я чувствую то-то и то-то», я нахожусь на правильном пути. Это может поначалу привести к облегчению и радости. Затем, если мы будем углублять практику, делиться более глубокими слоями, это может привести к ощущению наполненности, глубокого удовлетворения, к любви, которая очень стабильна, как фундамент, который ощущается чем-то очень стабильным. Это и есть стабильность в отношениях. Если эти слои остаются скрытыми, то она невозможна. Стабильность, или то, что мы называем безопасной привязанностью, и есть то, что мы имеем право существовать в отношениях со всеми своими внутренними состояниями. Я опытным путем выясняю, что любые мои состояния не приводят к защитной реакции партнера, и меня никто не бросает. Если нам удается это в отношениях, то мы получаем опыт безопасной здоровой привязанности, которая является фундаментом нашей жизни. Это дает нам ощущение безопасности в теле, что является необходимым условием для того, чтобы тело могло расслабиться. Если мы продолжаем практику, то мы можем испытать, что мы выходим за пределы радости, счастья и удовлетворения. Происходит мистерия, которую невозможно описать. Это сложно для понимания на ментальном уровне. Мы попадаем в духовное пространство, и для описания этого нет слов. Это зависит только от того, насколько честно и глубоко вы делитесь друг с другом Или есть что-то еще, что вы сдерживаете? Если вы что-то сдерживаете, то энергия остается заблокированной, и энергия жизни не может свободно течь. Может быть, что для этого необходимо время, иногда довольно длительное время. Конечно, если я соприкасаюсь с чем-то внутри себя, что мне кажется опасным и может представлять опасность для отношений, то имеет смысл быть вместе очень осторожными и делать маленькие шаги, и давать время на то, чтобы переварить. Постепенно вы будете привыкать слушать и замечать, что независимо от того, что именно говорит и чем делится другой, это укрепляет любовь и стабильность в отношениях. То, чем делится другой, это не имеет такого большого значения. Я правда именно так и думаю. Будут ли это мысли о том, чтобы изменить, или о том, что есть какое-то неудовлетворение, какие-то табуированные между вами или в обществе потребности. Каждый раз, когда вы будете коммуницировать, вы получите опыт того, что пространство будет расширяться и будет появляться больше стабильности. Это бесконечная мистерия. То, что происходит между двумя людьми, мы можем свести к двум основным процессам. Это то, что я наблюдаю, когда консультирую пары. Эти два процесса – это основные биологические движения. Движение к чему-то и движение от чего-то. В каждой паре встречаются люди, у которых есть сложности, темы, или мы можем это назвать травмой, связанные с этими движениями. И внутренние дети этих людей пытаются либо спасти свою автономию, либо спасти связь. В итоге в отношениях встречаются четыре объекта. Два взрослых и два ребенка, которые не смогли развиться. И одна часть пытается спасти свою автономию и независимость, хотя во взрослых отношениях это уже не имеет смысла. А другая часть пытается спасти связь, несмотря на то, что во взрослом состоянии это тоже уже не имеет никакого смысла для отношений. Вначале встречаются и коммуницируют, конечно, взрослые, возможно, больше на ментальном уровне. Но смысл практики честной коммуникации в том, чтобы начать больше и больше давать слово своим внутренним детям, их ситуации, их потребностям. Я правда вижу это в каждой парной консультации. Один участник хочет больше автономии и независимости, другой – больше связи и контакта. Это все попытки решить ситуацию из детства, которой не было никакого решения тогда. И до тех пор, пока мы не начинаем коммуницировать эти слои, отношения невозможно. Если в детстве мои границы регулярно грубо нарушались, то в настоящих отношениях я буду постоянно пытаться спасти свою автономию. Но это так не работает, это провально и ведет к конфликтам. Точно так же, как если меня постоянно оставляли одного или слишком мало обращали на меня внимания, то я буду пытаться постоянно установить связь и спасти ее. И это тоже обречено на провал и ведет к конфликтам. Потому что все это не совпадает с потребностями взрослой нервной системы. Взрослая нервная система нуждается во взрослых отношениях. Это означает одновременно быть свободным и автономным и быть в близости и контакте. Когда один постоянно преследует другого, а другой убегает, а это именно то, что часто происходит в отношениях, в этом нет никаких решений. До того момента, пока мы не спустимся на уровень своих внутренних детей и не начнем коммуницировать это. Это означает, что один партнер должен научиться коммуницировать свою потребность в дистанции, несмотря на то, что одновременно у него есть и потребность в близости. Это конфликт, который знаком каждому из нас и кажется неразрешимым. Один хочет постоянно отстраняться, и одновременно ему необходима связь. но у этого человека потеряна связь с его потребностью в близости. И у него на первом плане находится потребность в автономии и дистанции. У другого человека наоборот. Он потерял свою связь с потребностью быть самим собой, быть автономным. И он ощущает постоянно лишь свою потребность быть все время на связи, в контакте, и прилагает усилия, чтобы это получить. Так выглядит эта ситуация. И в тот момент, когда пары начнут делиться этими движениями между собой, своим страхом быть брошенным и страхом нарушения границ и быть затопленным, тут и начнет происходить сдвиг. Иногда для этого необходима поддержка извне. Часто бывает такая ситуация, что один партнер говорит: «Так, я позабочусь о терапии», или он говорит: «Вся проблема в моем партнере». Вначале работа над отношениями – это всегда выглядит так, как будто проблема в партнере. Например, у него какие-нибудь зависимости. Или возьмем другой пример, тем более кто-то конкретно меня об этом спрашивал. Очень сильная ревность. К примеру, в паре один участник чувствует очень сильную ревность, когда другой участник отношений вступает во взаимодействие с другими людьми. Поначалу это может выглядеть так, что проблемой является сильная ревность. Так это выглядит. Тому, кто ревнует, необходима терапия, а другому нет, у него же ничего не происходит. Но на самом деле искажение всегда происходит с двух сторон. В отношениях не бывает проблем только с одной стороны. Это невозможно. Всегда, когда есть что-то нерешенное, оно имеет всегда отношение к обоим участникам. Например, в данной ситуации роль другого участника может заключаться в том, что он постоянно задействует в отношениях другие фигуры, чтобы чувствовать себя независимо. Ему может казаться это как нормальный разговор или часть нормальной жизни, общаться и заниматься с другими людьми. Но может быть такое, что этот партнер никак не коммуницирует свой интерес в связи и контакте с тем партнером, который чувствует ревность. И он неосознанно, постоянно задействует другие фигуры, чтобы демонстрировать другому: «Я не нуждаюсь в тебе». А у другого это, конечно, вызывает ревность. Это один из возможных вариантов. Конечно, ревность сильно проявляется в такой ситуации, и ее лучше видно. Но роль другого человека, она иногда невидима, по крайней мере, не так явно. Но если мы в курсе динамик привязанности, и у нас есть база знаний на эту тему, то мы понимаем, что то, от чего страдает любая пара, всегда имеет отношение к обоим участникам. Может быть, если один партнер ощутит за своей постоянной потребностью в дистанции свой страх привязанности, это очень важно. Потому что если у тебя есть страх перед настоящей близостью, то другой, конечно, ощущает, что связь невозможна, ее нет, он ощущает огромную дистанцию. И если человек, который боится потерять свою автономию, увидит, что этот страх связан с людьми из его детства, которое уже давно прошло, и сегодня в этом страхе нет никакого смысла, и нет смысла вовлекать в игру какие-то другие фигуры, то произойдет то, что человек сможет допустить близость. И если он ее действительно допустит, то у другого пропадет ревность. Тема с ревностью не будет так сильно активироваться, так как человек сможет пережить больше реальной близости. Если мы будем говорить об этих вещах, коммуницировать их друг с другом, тогда они могут подняться на поверхность и начать исцеляться, благодаря тому, что мы ими друг с другом делимся. Когда мы начинаем коммуницировать происходящее внутри нас друг другу, то наши нервные системы начинают постепенно осознавать, что это все вещи из прошлого. Например, страх затопления или нарушения границ – это не может произойти со взрослым человеком сейчас, если мы реалистично на это посмотрим. Ничто не может вывести меня из равновесия, как взрослого человека со стабильной нервной системой. Даже если кто-то будет себя странно вести, это не может меня убить. С другой стороны, мой партнер не настолько неосознан, как мои родители. С партнером можно обсудить происходящее, поделиться, что, например, я снова боюсь раствориться в тебе. И тогда, с другой стороны, будет какая-то реакция. Это то, что невозможно было в детстве. Благодаря тому, что мы делимся этими процессами сейчас, мы забираем у них власть, и со временем они становятся не такими сильными. Они ослабевают. С другой стороны, то же самое. Если я могу делиться тем, что боюсь потерять связь, тогда мой партнер может отреагировать на это и сказать: «Слушай, я вообще не собираюсь тебя бросать. Даже если я физически ухожу в другое место, это не означает разделение. Я не хочу уходить от тебя». И даже если это произойдет, и кто-то тебя бросит, для взрослого человека это больше не представляет опасности для жизни. Но чаще всего другой даже не заинтересован в том, чтобы тебя бросать. Если мы научимся обсуждать происходящее на вышеописанном уровне, это решает все проблемы в отношениях. Речь не о том, чтобы делиться чем-то определенным. Делитесь тем, что происходит сейчас. Если я не понимаю, что происходит, то я могу поделиться и этим. Я могу делиться и своими границами, если мне становится слишком. Делиться тем, что есть сейчас. Это всегда возможно, и это несложно. Сложно становится тогда, когда мы начинаем уходить в интеллект.